РИА Новости. Подкасты.
Я Бундина София, мне 10 лет, я люблю рисовать и занимаюсь модельным бизнесом.
Привет, меня зовут Чернобаевский Даниил, я участник игр победителей, мне 15 лет.
Я Кантиев Тимур из Крыма, увлекаюсь футболом, воркаутом и всем, что с этим связано.
Добрый день, я Жуков Николай Владимирович, доктор медицинских наук, руководитель отдела онкологии центра имени Димы Рогачева.
Подкаст «Рак победим». История удивительных детей и их родителей. Эпизод 3. Лечение.
Я бы не сказал, что детям именно тяжелее, чем взрослым адаптироваться. Ребенок быстро отвлекается, он переключается. Дети вообще гораздо более позитивные. И если посмотреть, то улыбок в детском учреждении гораздо больше, чем во взрослом.
Было много впечатлений. Мы когда с подружками бегали по коридорам со штативами, на них были капельницы и аппараты, играли в игровой комнате, бильярд, складывали пазлы в телевизионке и развешивали их потом на стены.
Я снимала видео, мне на день рождения подарили хорошую камеру, штатив. Я не снимала видео именно о болезни, я просто снимала скетчи, разные разговорные видео, все, что было тогда популярно в интернете. На тот момент, да, это... помогала мне.
Пришли вот аниматоры, они подарили очень много детям подарков, устроили там праздник, шоу мыльных пузырей. Нам вообще, по идее, нельзя было с палаты выходить, но наш врач нам разрешил выйти на часочек, надеть маску и там хоть одним глазиком посмотреть. Во время праздников она как бы оживала, да, она на какое-то мгновение просто забывала и вот веселилась. Глядя на ребенка, тоже, естественно, эмоции положительные, о плохом уже и думать неохота.
С точки зрения педиатрии, во всяком случае, в онкологической педиатрии, дети находятся в более привилегированных условиях, потому что многие неприятные манипуляции, которые у взрослых проводятся на сознании, да, у детей проводятся под наркозом. Проснется ровно такой же, как и до того момента, как ему провели эту манипуляцию.
Мне вообще операцию делали с риском, потому что у меня был контакт с каким-то сосудом. Ну, если бы там дальше не продолжали бы делать операцию, то пришлось бы делать третью операцию. Но решили попробовать с риском, но у меня могла быть проблема с глотанием. Я бы не могла глотать. Но мне сделали, я глотаю сейчас нормально.
Курс химии у меня был... сухая химия, то есть мне не вводили капельницы, поэтому это вообще не составляло такой проблемы. Я просто пил какое-то определенное количество капсул в определенные дни.
Человек не должен быть вырван из социума. Он живет здесь и сейчас. Если есть какие-то возможности сохранить контакт, они должны быть сохранены. Прежде всего, это родственники, разумеется. Это друзья ребенка, насколько это возможно.
Мне было очень плохо. Со мной лежала мама с папой. Они были моей самой главной поддержкой.
Поддерживали одноклассники, родители, друзья, бабушка, конечно же, да. Лежала со мной. Со мной лежал отец, именно вот в больнице. Но так как там же блоки химиотерапии, они прерывались отдыхом, в чем-то наподобие пансионата. Вот там бабушка уже лежала.
Со мной в больницу поехала бабушка, когда первая операция была. Мне было 7 лет. Мы с пластилина лепили, рисовали, играли. Я проснулась в реанимации, там сидела медсестра. У меня было капельницы, все в трубке. Я зову бабушку. Где моя бабушка? Они говорят, никакой бабушки нет. Я начинаю в панике, я начинаю срывать все трубки с себя. И я говорю, дайте бабушку!
В большинстве своем общение позволяет легче пережить тяготы, невзгоды. Возможно, опять же, помочь друг другу, что тоже немаловажно. Понимать, что мама соседа по палате, может быть, она из совсем другой социальной среды и так далее, но это тоже живой человек.
Первое время было в стадии шока, но потом, когда я спустилась на этаж, на третий этаж попросили убрать вещи в нашем онкоцентре, там были мамочки. И уже при разговоре с мамочками они вот объяснили мне, что за заболевание, потому что врачи не особо разговаривают, ну, все в состоянии эффекта же еще. Сколько лечения длится.
Если у ребенка плохие отношения с соседями по отделению, это так же плохо, как если у ребенка плохие отношения с соседями по пионерскому лагерю или по классу. Если у ребенка хорошие взаимоотношения с соседями, значит, он получил маленький кусочек счастья. Ему есть с кем поговорить, ему есть с кем обсудить, есть с кем побеситься, похулиганить, насколько это возможно. Это абсолютно приветствуется.
Пока болела, конечно, много друзей было, и мальчики, и девочки. Но в основном они были поменьше меня. У меня есть один друг-мальчик, который тоже мой ровесник. Его зовут Тёма из Карачаева-Черкесов. У него тоже была опухоль, тоже в голове, поэтому у нас даже один врач был. Мы вообще с ним близко были. Вот, ну и подруга, она совсем маленькая, ей сейчас, наверное, 4 годика. Вот, но у нее тоже была опухоль, и мы постоянно были с ними. Ну и тоже один врач. Мы в основном дружим, у кого один врач.
Мне больше всего запомнилось то, что у меня был друг. У меня был друг Даня, он болел практически диагнозом, как у меня, но он был веселый, практически моего возраста. Знаешь друга такого?
Даньку, что?
Да.
Он умер же.
Честно говоря, ребенок, если он находится в стационаре, то он об этом узнает, так или иначе. Дальше зависит уже от психотипа ребенка самого по себе. Здесь вопрос только, какими словами это будет сказано. Но обычно, как бы, если это маленькие дети, то они достаточно быстро забудут. Если это подростки, человек поймет, что он тоже находится в риске того, что это может произойти. Да, они смирятся с тем, что друг погиб. Но жизнь продолжается, и, собственно говоря, нужно жить дальше.
Но мне, в принципе, мама говорила то, что ему на специализацию поехали, операцию делать. Но потом уже я его про него практически забыла, потому что у меня появились новые друзья. В принципе, я не так сильно обиделась.
Появился один друг, но он умер, к сожалению. Его звали Вася. Ему должно было исполниться 20 лет. Даже по маме исполнилось. У меня как бы были там еще друзья, но с ним я вот общалась больше всего. Мы постоянно вечером выходили в холл, там играли во что-то или просто общались.
Ну, в больнице было проблематично заводить друзей, ибо было проблематично выходить из своей палаты. Познакомился только, так сказать, с палатчиком, но, если честно, сейчас помню только имя. Алтан звали, если я ничего не путаю и правильно помню, да.
Если послушать многие средства массовой информации, то звучит так, что единственная цель врача – искалечить как минимум, а лучше убить пациента. И я не хочу сказать, что все с крыльями и все одинаково компетентны. Но изначально, если вы приходите к человеку, вы должны понимать, что работает он не для того, чтобы удовлетворить какие-то там свои садистские наклонности. Он работает для того, чтобы помогать.
И сестры мне, конечно, все стали подругами. Одна приходила ко мне каждый раз, утром брала кровь. Я ей всякие вкусняшки там давала. Но самая моя лучшая подруга, наверное, из медсестр. Её Татьяна, лет не знаю. Потом мне, конечно же, сейчас самая лучшая подруга – это врач моя. Ей 27 лет. Зовут ее Вида. Надеюсь, она скоро ко мне приедет. И вторая медсестра, ее тоже зовут Таня. Она тоже приходила постоянно.
Сейчас, когда я прихожу в больницу, меня видят некоторые врачи, обнимают, целуют.
Она вот до сих пор, когда вот идем, говорит, это моя любимая больница, когда мы туда пойдем. То есть именно вот в онкологию она идет с радостью за счет того, что там вот проводились вот эти вот мероприятия. И вот даже когда выписались, там такой нам праздник как бы устраивает, Новый год, там еще что-то, там куча аниматоров приходит, им подарки. И она прям вот бежит, врачи. Ее все знают. О, Настенька пришла. Если ей там говоришь, все, собирайся, пошли в онкологию. То есть все, улыбка на лице.
Человек, который учился 6 лет в институте, потом 2 года в ординатуре, потом 3 года в аспирантуре. Ну, не все, но многие. И потом на протяжении всей своей остальной жизни вынужден учиться для того, чтобы помогать вам, пришедшим. Априори его цель – вам помочь, не навредить, не убить. И если вы придете изначально с этим ощущением, что доктор, медсестра, санитарка – это одни из немногих союзников ваших в борьбе против смертельной болезни вашего ребенка, то жизнь начнет налаживаться гораздо быстрее.
Подкаст «Рак победим. Истории удивительных детей и их родителей». Вы слушали эпизод «Лечение». О том, как живут и дружат во время лечения и почему дети не боятся возвращаться в больницу. Подкаст подготовлен совместно с благотворительным фондом «Подари жизнь» и проектом «Игры победителей». Автор эпизода – Игорь Кривицкий. Голос эпизода – Алексей Тимофеев. Музыка и монтаж – Андрей Темнов. В четвертом эпизоде герои подкаста рассказывают, сколько времени занимает лечение, какие ограничения накладывает реабилитация и как важно в это время поддерживать друг друга. Подписывайтесь на подкаст «Рак победим. История удивительных детей и их родителей» на сайте ria.ru, в приложениях подкаст в App Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.